Глава 8, в которой у Вани сползают розовые очки. Продолжение.
«Эй, мужик! Мужик!»
Сначала в голову пролез грубый и хриплый голос, а потом по ноге увесисто прилетело.
«Подъем! День уже! Проспишь все!»
Маляренко продрал глаза и сел. Ежа, который закрывал вход в убежище, не было. Вместо него в узкой просеке маячили три рожи. Ваня навел резкость.
«Нет, все-таки это лица».
Три паренька лет 16-17 с любопытством разглядывали незнакомого человека, который барахтался с просонья среди кустов, пытаясь сесть на пятую точку.
«Э, мужик, ты кто?»
Над лопоухими пацанами возникла лошадиная голова, а над ней еще одна рожа. Хмурое опухшее лицо принадлежало мужчине лет 40. На голове его был кожаный шлем, а из-за его плеча торчал ствол автомата. Иван, наконец, сел.
«Да я это...»
Молодежь разглядывала его, словно какую-то картину, не проявляя ни малейших признаков агрессии и даже улыбки, которыми пацаны сопровождали попытки Вани подняться, не были злыми.
«В Севастополь иду!»
Дядька причмокнул, лошадка прянула ушами и увезла своего наездника за плотную стену кустов, оставив Маляренко наедине с парнишками.
«Педагог, блин!»
Парень, стоявший в центре, приосанился и ломающимся боском поинтересовался.
«А зачем? Откуда? А кто ты такой, а?»
За кустами досадливо сплюнули.
«Курсант Лужин!»
Парнишка запнулся, а Иван во все глаза уставился на парня.
«Точно! Как же я сразу-то не признал! Копия, отец! Наверное, ты младший!»
Маляренко широко улыбнулся, выбрался из клумбы и протянул сыну, друга, свою руку.
«Здравствуй!»
Все изменилось в долю секунды. Лужин-младший ухнул и отпрыгнул на два шага назад, а дядька, сидевший на лошадке и лузгавший семечки, вдруг оказался на земле и с автоматом в руках.
«Стоять! Не с места!»
Курсанты тоже даром времени не теряли. Лужин уже стоял с шашкой в руке, второй парень встал за его левым плечом и приготовил дубинку, а третий оказался справа и сбоку от Ивана. Маляренко отмечал все это автоматически, мало задумываясь над тем, что вокруг происходит. В голове крутилось только одно.
«Что-то я сделал не так».
Когда Ваня увидел, что дядька, присев на одно колено, внимательно изучает сквозь прицел степь за спинами ребят, ему совсем поплохело.
«Да стою я, стою!»
Лужин перекинул из-за спины маленький круглый щит, прикрылся им и вытянул клинок вперед.
«Руку подними! Правую!»
Глаза парня недобро зыркали над краем щита. Почти все стало ясно. Ваня посмотрел на свою изуродованную ладонь, хмыкнул и сделал, как велели.
«Имя! Фамилия?»
«Иван... Маляренко...»
Справа что-то мелькнуло, в голове взорвалась бомба, и Иван потерял сознание. Собирая посылку, Ваня общался с массой людей. С умными, очень умными и чересчур умными. Последним относилась группа социологов. Толку от их консультаций было ноль, но то, что именно от них Маляренко успел нахвататься много интересных вещей – факт. С остальными группами консультантов Ваня общался по системе «зачет-не зачет», то есть «нужно-не нужно», особо не вникая в производственные тонкости. А вот заумные речи социологов как-то запали в душу. Сейчас, по прошествии второй недели, что Маляренко проводил в заключении, до Ивана очень четко дошел смысл определений «объект-субъект». Раньше, до этого, как он оказался в этой уютной мокрой вонючей яме, вырытой в центре каменного сарая, Иван был объектом, независимой единицей, которая принимала решения и вокруг которой крутилось все. Нынче все было наоборот, даже хуже. 2-3 раза в сутки сквозь решетку, закрывавшую выход из колодца, бил луч света, и гордый мальчишечий голосок рассказывал очередную историю о том, как он лично поймал государственного преступника. Причем эту фразу курсанты произносили с таким торжественным придыханием, что Иван, сидевший внизу, поневоле начинал гордиться своим статусом. Хреновым, но трындец каким мощным.
«А я ему руки вверх, а он как...»
«Интересно, Они деньги за экскурсии берут?
Э, пацан, Степанова сюда позови.
Наверху пискнули и затихли.
Поговори еще у меня, без еды останешься.
Козлы.
Каждый день Иван получал по две небольшие соленые-пресоленые рыбешки и баклагу выдохшегося пива, разведенного пополам с обычной водой. Вкус у этого пойла был мерзким, но после рыбы даже такое пиво шло на ура.
«Молчу, молчу! Не ругайся, курсант, уж больно ты грозный!»
Наверху довольно засопели, а потом девичий голосок с плохо скрытым обожанием произнес:
«Ты его сам?»
«Сам!»
И тут безымянный мальчишка произнес слова, которые в один миг ответили на все вопросы Ивана и сложили разрозненную картинку в единое целое.
«В прошлый раз за самозванца сразу лейтенанта дали и дом построили. Вот и я!»
Остаток речи пацана потонул в восторженном писке девушки.
«Ай, бля!»
В башке Ивана щелкнуло. Сразу стали понятны избивчивая речь Ольги и реакция патруля на его руку и имя.
«Меня здесь сколько не было? 9 лет? Вот ведь лже-Дмитрии были. Почему бы не быть лже-Ивану?»
«Сразу женюсь!»
Наверху сначала смачно целовались, а затем девичий голосок деловито предложил:
«А я госпоже о тебе расскажу. Вечером они приезжают, и меня точно позовут за детьми присматривать. Вот я про тебя и расскажу, что это ты».
Дверь в сарай скрипнула и закрылась.
«Уж замуж не втерпешь».
Маляренко с надеждой посмотрел вверх, вздохнул и попытался заснуть. Девчонка не подвела. Уже через пару часов на ногу Вани опустилась деревянная лесенка, и тот самый хмурый дядька с опухшим лицом молча показал на выход. С вещами. Рядом с инструктором были уже не курсанты, а 2 здоровенных лба лет 30 в кожаных доспехах и с дубинками в руках. Лбы очень профессионально завернули Ване руки за спину, воткнули в рот кляп, накинули на голову мешок и, для порядка пнув по заднице, потащили пленника наружу. Свежий ветер даже сквозь мешковину потрясал своим вкусом. После вонючей ямы он казался таким сладким.
«Эх, уроды! Вы куда меня тащите?»
Под ногами был песок, а звук прибоя становился все громче.
«Не хочу!»
Маляренко задергался. Подыхать вот так, в 2 шагах от дома, от детей и семьи, он не хотел.
«На! На!»
Ребра ощутимо хрустнули, а перед глазами закружились разноцветные мошки. Над ухом злобно хохотнули.
«Не дергайся, вонючка! Искупаем, потом на прием пойдешь, тварь!»
«Видать, их прошлый здорово доста... А-а-а!»
Снять мешок конвоиры посчитали излишним и сунули Ваню в воду прямо так, как есть, со связанными руками, кляпом и в одежде. Кляп уже не мешал. Совсем. Иван приноровился сглатывать обильную слюну даже с этой тряпкой во рту. В нос ударила свежая порция запаха. Слюны стало в 2 раза больше, а слева тихо вздохнули.
«Баранинка с чесночком!»
Справа отозвались урчанием в животе. Ванин тощий живот немедленно откликнулся и товарища поддержал.
«Да, братан, было бы неплохо!»
Через час хохот, крики и веселье за дверью стихли, и началось деловитое бормотание. Судя по обрывкам фраз, местные давали отчеты вернувшемуся из поездки боссу. Боссом, как Маляренко и ожидал, был Степанов. Бормотание продолжалось долго. Иван успел высохнуть, согреться и даже закимарить на каменном полу, когда дверь открылась, и по телу прошла волна теплого воздуха.
«Давайте его сюда!»
Голос Олега был усталым, мрачным и не предвещал ничего хорошего. Ивана подхватили за руки, затащили в комнату и бросили на пол.
«Вот, господин губернатор, поймали! Иваном сволочь назвался!»
«Губернатор? Слышал! Лужин-младший рассказывал. Ну, показывайте его!»
Когда конвоир сдернул с головы мешок, Иван зажмурился. Уж очень ярко была освещена комната. Посидев с минуту, Ваня приоткрыл один глаз и осмотрелся.
«Какая нафиг комната?»
В каменном зале Маляренко без труда опознал свой собственный старый лодочный сарай, в котором когда-то стояла беда. Перед ним на высоком кресле, почти троне сидел Олег Николаевич Степанов и, отвесив челюсть, пялился на валявшегося на полу человека. Когда генерал-губернатору, только что вернувшемуся из инспекционной поездки по северу и востоку острова, доложили о том, что обычный патруль задержал человека, который назвался Иваном Маляренко, он здорово напрягся. Опыт прошлых событий говорил о том, что такие события просто так не случаются, и впереди его ждет много проблем. Но затем, выслушав историю поимки самозванца от непосредственных участников событий, Олег Степанов успокоился. Похоже, что нынешний Иван был просто авантюристом-одиночкой, и никто из глав остальных общин за ним не стоял. Во всяком случае, ни дипломатической поддержки, ни десанта за спиной у этого уродца не было. Бойцы из службы безопасности затащили человека с мешком на голове, бросили его на пол приемного зала, и нынешний глава Крыма, плотоядно улыбаясь, велел снять с его головы мешок.
«Сука, на кол тебя, прилюдно, чтоб другим неповадно было!»
Старшина школы начального военного образования сдернул мешок с головы пленника, и Олег едва не захлебнулся в вине, которое он лениво отхлебывал из огромного серебряного кубка. Перед ним совсем не постаревший, бородатый.
«Не может быть! Старшина!»
Генерал с трудом проглотил глоток вина.
«Оставь нас! Привяжи его, вынь кляп и пошел вон отсюда!»
«Привет, Степанов! Вижу, узнал!»
Иван старательно разминал челюсть.
«Ну вот, Олег, я и вернулся».
«Есть хочешь?»
Глава крупнейшей общины этого мира собственноручно налил тарелку супа.
«Ты ешь, ешь!»
Степанов метнул быстрый взгляд на стоявшего возле двери бугая. Если тот и удивился, то никак этого не показал.
«Ближник!»
Иван внимательно и нарочито борзо изучил чернявого телохранителя головы. Тот ответил таким же наглым и внимательным взглядом, мол, «Я тебя запомнил, и мне плевать, кто ты есть на самом деле».
«Я ем, ем!»
Ваня действительно метал в рот ложку за ложкой, искоса поглядывая на Олега. Степанов, судя по его внешнему виду, был в полнейшем раздрае. Он то собирался соскочить с трона и обнять друга, то каменел и смотрел на Маляренко, как на врага народа. Ваня споро выхлебал тарелку и выдал.
«А девочки мои где?»
Олег отвел глаза.
«Маша-то давно, через год, после того, как ты пропал. Ваня, мне очень жаль».
Маляренко онемел. Весь. Целиком. Начиная от головы и заканчивая кончиками пальцев.
«Как?» «Приступ. Кровоизлияние. Никто ничего не смог. Я...»
Губернатор кашлянул.
«Мне Марии Сергеевны до сих пор не хватает. Как человека, конечно».
Сбивчиво и оправдательная речи друга Иван уже не слышал. В ушах молотом била кровь, голова кружилась, и хотелось по-детски заплакать. Горько, безутешно. Эта женщина была для него всем.
«А Таня?»
Степанов посмотрел в потолок, вздохнул и цыкнул ближнику.
«Позови».
Таня вошла стремительно, легко, будто ступала по воздуху. Огромный живот, который она несла впереди себя, ничуть ей в этом не мешал. «Да, любимый, ты свал?» Степанов посмотрел на Ивана с отчаянностью обреченного и кивнул.
«Да, радость моя, звал. У нас тут...»
Олег осекся. Его жена, мать его сына, которая снова была на сносях, заметила его. Улыбка сползла с лица женщины, потом на лице Тани появился страх, потом боль, а затем решимость. За секунду, за миг. Иван все понял и расслабился. Здесь, в этом доме, ему ловить было нечего. Ноздри у Тани затрепетали.
«Это он? Самозванец?»
Маляренко поднял обе руки, мол, сдаюсь.
«Танька, я понимаю, виноват, но...»
«Ты нас просил!»
Женщина схватилась за живот, согнувшись в три погибели. Глаза ее пылали ненавистью и злобой.
«Скот! Как ты мог? Ненавижу! Ненави!»
Генерал-губернатор подскочил, облапил жену и увел ее из комнаты. Тилок проводил хозяина взглядом, полным сочувствия, и подошел к Ивану вплотную.
«Если с ней что-нибудь случится, я тебя на ремни пущу, понял?»
Ване было все равно. В ушах стучал молот.
«Я их бросил. Я...» «Ты это...»
Голос пленника был еле слышен.
«Пусти меня на ремни, а? Сейчас. Христом Богом прошу!»
Степанов вернулся через час, уставший и вымотанный до предела.
«Изя!»
Ближник встрепенулся.
«Развяжи его и побудь на улице, чтобы никто, ты понял? Супруга моя родами представилась, и ребенок тоже. Вот такие дела, Ваня!»
«Сочувствую, Олег.
И остался я один, да с тремя дочками. Потом Машу схоронили. Завтра ночью свожу тебя на могилу. А потом, через 3 года, у нас с Таней сладилось. Сына она мне родила.
А мои?»
«Аня замужем за сыном Сергея Спиридонова. Там, на севере живет. Поздравляю, ты дед».
«Дед? А Иван?»
«Иван сначала в летчики подался. Из Новограда этого пилота-любителя перевезли. Так он тут аэроклуб устроил. В планерном. А сейчас он Майкоп поднимает. Нефть, переработка. Артем и Сашка».
«Какие Артем и Сашка?»
«Артем и Александр – мои сыновья. Понял?»
Маляренко понял.
«Я скот. Нет мне прощения. Я скот».
«Израиль, убери его».
Иван даже не почувствовал, как бывший израильский спецназовец спеленал его с ног до головы, легко закинул себе на плечо и понес, сопровождаемый казацким старшиной и бойцами, к яме. Глава 9, в которой Иван выбивает дверь. В яме Маляренко просидел 3 дня. Снова начались рыбная диета и разбавленное пиво от пуза. Радовало одно. Вместо балбесов-курсантов с их экскурсиями наверху сидели те самые ребята из службы безопасности, молчаливые, серьезные и ответственные. С ними было сильно скучнее, но зато как-то, в общем, Ваня таких мужчин уважал. На 4-е сутки после нервного разговора с бывшей женой и бывшим другом Ивана снова вынули из ямы.
«Пойдем».
Чернявый Изя поманил Ваню за собой и спокойно направился к бане. Вокруг широким веером шли бойцы в черных доспехах, почти невидимые в сгустившихся сумерках. «Приведи себя в порядок». В ладони израильтянина возник кусок мыла.
«Сейчас сюда войдет человек».
Генерал-губернатор обвел пристальным взглядом всех собравшихся.
«Я хочу, чтобы каждый из вас сначала вспомнил наш недавний разговор и подумал, а потом... заводи его».
Они все очень сильно постарели и очень сильно изменились. Серый, Юрбан, Стас. Особенно сильно сдал Гера, превратившись в маленького сухонького старичка. Иван медленно вышел на середину зала и сел на табурет в гробовой тишине. Кузнецов дернул щекой и тихо выдохнул.
«Это он! Ванька!»
Плотину молчания прорвало. Мужики вскочили со своих мест и бросились обнимать воскресшего друга, наплевав на запашок, которым все еще слегка благоухал Маляренко. Ивана тискали, обнимали, слюнявили щеки и хлопали по спине так, что трещали кости. Мужики ревели от восторга, ревели буквально, не скрывая слез счастья. Когда первый натиск стих, градом посыпались вопросы. Голова у Вани шла кругом от счастья, от горя и просто от голода.
«Тихо! «Тихо, я сказал!»
Рык нового вожака был очень внушительным. Приятели наконец оторвались от замусоленной тушки Ивана и, сопровождаемые свирепым взглядом губернатора, разошлись по своим местам. Ваня рухнул на табурет.
«Не верь, не бойся, не... Эх, не проси! Степанов, пожрать дай!» «Сначала дело! Тихо, я сказал!»
Губернатор обвел глазами присутствующих. Другом из всех них он мог назвать лишь Станислава, еще он мог полностью положиться на дядю Геру, и все. Остальные ему не друзья, союзники, по расчету, крепкие союзники по крепкому расчету. 2 недели назад Олег уже собирал свой малый тайный совет. В этом же составе самые богатые и самые влиятельные люди Крыма и он, генерал-губернатор Олег Николаевич Степанов.
Тьфу, бля!
Олег смотрел сквозь Ивана и вспоминал тот разговор.
«Сволочная работа! Собачья должность! Как же это мне все надоело-то, а? Иван, расскажи нам все!»
Голос у губернатора был запредельно усталым.
«Все! Не спешай по порядку! До утра мы совершенно свободны! Сучья работа! Ненавижу!»
Маленко хотел было возмутиться эдаким гостеприимством, но поперхнулся, услышав тон Степанова.
«Эх, Олег, до утра, говоришь?»
То, что утро он не переживет, Иван понял совершенно отчетливо. Поняли это и остальные мужчины. Разговоры стихли, как по команде. Ваня набрал полную грудь воздуха и заговорил. Жрать хотелось неимоверно. Историю свою Маляренко рассказал, конечно, в усеченном виде. Про группу Шабельского он вообще не упомянул, а все присутствующие сделали вид, что все так, как рассказал им Ваня, и было. Вопросы задавали очень неохотно и в основном про тот мир. Про то, как. От ответов и без того неуютная атмосфера в зале превратилась в... Маляренко пытался подобрать определение царившему настроению и не смог. В 5:30 утра, когда за окном начало светать, Олег хлопнул рукой по столу.
«А теперь, Иван, расскажи мне, что мне с тобой делать?»
Тишину в сарае, казалось, можно было потрогать руками. Все отвели глаза.
«Что мне, Ваня, с тобой делать?»
В голосе Степанова не было ни капли злобы, только мука и тоска.
«Вот явился ты, хрен с горы. Вес и авторитет у тебя уже не тот, но ты, Ваня, знаешь, кто ты!»
Маляренко кивнул и проскрипел.
«Догадываюсь!»
Горло от многочасового рассказа жгло огнем.
«Ты, Ваня, гирька! Маленькая такая гирька! А я здесь, в Крыму, весы! И чашек у меня, Ваня, не 2, не 3, а 33! И попади ты хотя бы на одну из них! Все так плохо! Почему плохо? Хорошо. Неустойчиво, но хорошо. 2 последних года так вообще прекрасно».
Степанов замолчал, и в разговор влез Юрка. Плантатор раздобрел и стал вдвое толще, чем был. Он обзавелся необъятным брюхом, 2 подбородками и сверкающей лысиной.
«Иван Андреевич, вам нельзя».
«Мне нельзя?»
«Вам нельзя здесь. Уезжайте. Куда-нибудь. Прошу вас».
Губернатор горько вздохнул.
«Да поздно, блядь! Эти ушлепки малолетние во главе, кстати, с твоим!»
Стас понурил голову.
«Под большим секретом кое с кем, естественно, что о поимке самозванца весь Крым уже знает. И все ждут, когда же я его казню. А я его, блядь, никак не казню, и народ, блядь, 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 уже волнуется!»
Степанов едва сдерживался, чтобы не заорать.
«Инородцы!»
Брови Вани поползли вверх от удивления.
«А их у нас почти 1/3. В открытую уже говорят, что при тебе было тяжелее, но лучше. И что политика ассимиляции им не нравится. А церковь говорит, что без ассимиляции народцев не обойтись. А церковь крепко поддерживает почти 1/3 русского населения. А еще у нас 100 закупных». Почти крепостных, которые денег должны, но работать на дядю не очень хотят. и только ждут повода, чтобы всем Кузькину мать показать. Да, кстати, попы тебя анафеме предали за то, что кровушку без меры лил. Вот так-то. А из 2000 населения тебя видела от силы четверть. А для остальных ты пустой звук и миф, который, кстати, нам со своими посылками крепко подсуропил».
Олег выдохся и заткнулся.
«А посылки-то вам чем не устроили?»
Сказать, что Иван от такого фортеля удивился, значит ничего не сказать. Все его усилия, все мучения, все, ради чего он жил, оказалось никому не нужно.
«Что ты этим мне хочешь сказать?»
Маляренко поднялся с табурета. Звонарев и Кузнецов переглянулись, а Гера тихонько хмыкнул.
«Узнаю Ивана, узнаю».
Оказалось, что благополучная взятая закладка принесла кучу проблем. Во-первых, книги, знания. Просрать такое никто не захотел. Все жители на общем сходе дружно постановили науке быть.
3 года у нас вообще для людей ничего не делалось. Сначала книгохранилище, потом читальный зал строили. А туда нужны кадры. А это люди. А их кормить надо. А с юга переселенцы прут. И всем дай, дай, дай. Вот скажи мне, для кого лично ты все эти станки, все это оборудование приготовил?
Маляренко завис. Вопрос был прост, как мычание, но ответа на него не было.
Тут такой дележ был, такие драки были. Пришлось давить, жестко давить. Пришлось раздавать своим, кто уже доказал, что сможет справиться с делом. Юрке, Серому, Стасу и дяде Гере. Спиридонову лесопилку сбагрил. У них там с лесом получше будет. А вот теперь ответь мне, Ваня, а нахера им всем эти предприятия без рабочих рук?
Да, об этом я как-то не подумал.
И у нас, Ваня, так прыгнуло.
Что?
Расслоение, мать его, общества. Пришлось дружину увеличивать, институт церкви вводить. Мытарей, катов, долговые тюрьмы придумывать. «Прописку вводить! А еще, Ваня!»
Степанов скрипел зубами.
«Зависть пошла! Не внутри, а снаружи! Дружок твой, Спиридонов, так на пиленом лесе приподнялся, а я ведь конкретно ему лесопилку отдал, под его слово, что он у Егоши наполовину мужиков на работы сманит, потом совет тамошний пошлет и станет жить своим умом. Сначала они там у себя передрались, а потом эти обиженные сговорились и нашли где-то слегка похожего на тебя хмыря, отрезали ему 2 пальца, изуродовали лицо и привезли сюда».
История, которая произошла 4 года тому назад, поражала своим авантюризмом, наглостью и средневековостью. И ведь почти получилось. Сначала самозванец пообщался с местной резидентурой, которая ввела его в курс «Кто есть ху». Затем этот лже Иван дождался, пока губернатор с большей частью дружины отправится на северо-восток острова наводить порядок среди переселенцев из Новограда. И вуаля! Получите и распишитесь явление Христа народу.
«Сначала он тут речь толкнул. В твоем стиле. Хорошую речь, Ваня. Всех недовольных приголубил, а следом десант. Пока опомнились, всех способных держать оружие уже в крепости заперли. Чудо, что никого не убили. Они немного не успели. Курсанта одного проглядели, тот успел в Юрьево сбежать. Юрьева они тоже под контроль взяли, но телеграмма в немецкую слободу и в Бахчисарай уже ушла. Вот так вот, Вань. Мы лошадей в усмерть загнали, но успели. Они все наши суда барахлом забили и уже собирались отчаливать. «С бабами, с нашими!»
Маляренко представил себя на месте Олега и закаменел.
«И? Что ты с ними сделал?»
«Ничего, Вань, ничего. Обошлось без крови. Так, кулаками помахали и все. Я только самозванца на кол посадил. А остальных в каменоломню. Их Спиридонов только этой весной выкупил под честное слово, что глаз с них не спустит».
«Ладно, Иван, все это лирика. Суть в чем? Первое. Хочешь верь, хочешь не верь, но я тебе, Ваня, друг. И всегда другом буду. И все, кто здесь сидит,
тоже твои друзья. Но, Ваня, сам понимаешь. Своя рубашка ближе к телу, да, это понятно. Степанов, что же дальше?
У Вани было только одно желание, чтобы вся эта хрень как можно быстрее закончилась.
Второе. Здесь две двери. За одной стоят солдаты. С ними ты прямиком, без всяких судов, следствий и прощальных речей, отправишься на кол. Кляп в рот и вперед. Без вариантов. За другой – домашний арест. Вернее, хуторский арест. Новое имя, борода, надзор и твое честное слово, что ты не сбежишь. Алина.
Здрасте. Кого я вижу?
Первая любовь Ивана в этом новом, странном мире – была все так же стройна, подтянута, и лишь сетка глубоких морщин на лице давала понять, что женщине уже далеко за 40. «Привет, Маляренко!» Серые стальные глаза Алины смотрели на Ивана жестко и без малейшего удивления. «Я всегда знала, что ты еще объявишься. Есть дело. Поговорим?» Глава 10. В которой у Ивана сползают розовые очки, окончание. Алина Ринатовна была закупной, что, в общем, среди старожилов было чрезвычайной редкостью. Еще 10 лет тому назад ее муж, тот самый молодой и улыбчивый умелец из мастерской дяди Геры, решил, что хватит на дядю горбатиться и взял у мамы Нади кредит под будущий хутор. Алина, занятая новорожденными близнецами, против мужа не пошла, и, продав дом в Бахчисарае, будущие хуторяне перебрались за город. Бригада строителей поставила домик, навес для скота, птичник, вырыла погреб и, получив в качестве оплаты все деньги из займа, отвалила домой. Муж Алины вцепился в землю, как голодный волк, в добычу, да и сама женщина, отлично понимая, что все это делается для ее детей, от мужа не отставала. За 3 года супруги обжились, развели изрядное количество птицы и разбили несколько здоровенных огородов. А потом пришла беда. Хозяин хутора не поделил охотничью тропу с медведем, и с тех пор вот уже много лет все хозяйство Алина тянула одна. И надежды повторно выйти замуж у нее не было никакой. С точки зрения немногих крымских холостяков и молодых парней, приданое у нее было ни к черту. Разруха на хуторе, 4 сыновей и, самое главное, огромный долг, камнем висевший у Алины на шее. Пеня за просроченные платежи росла как на дрожжах, а входить в положение несчастной женщины мытарь северо-восточного округа и не думал. «А позавчера за мной Олег Николаевич прислал, рассказал мне все и...» Историю женщины Ваня выслушал равнодушно и без всякого интереса. План Степанова был прост, ясен и незамысловат. Простить долг в обмен на пригляд.
«Ну-ну»,
– Маляренко прервал рассказ Алины. Интересовало его совсем другое.
«Алька!»
Иван все так же торчал на табуретке посреди зала, не обращая ни малейшего внимания ни на губернатора, ни на остальных мужчин, напряженно ожидающих его решения.
«Алька, ответь мне! Почему?»
Алина его поняла. Женщина бросила отчаянно умоляющий взгляд на Степанова, но, не встретив сочувствия, ответила. «Ты, Иван, страшный и злой. Ты хороший, злой человек. Я всегда тебя боялась и никогда не любила. Мне надо было выжить, просто выжить. А когда я поняла, что не сдохну...» Женщина выпрямилась и принялась чеканить слова. «Как собака бездомная... от голода, то я сразу...»
«Я понял», —
Маляренко кусал губу. Слушать о себе такое было, мягко говоря, неприятно.
«Я злой, хороший человек. А сейчас не боишься?»
«Боюсь. Но еще больше я боюсь каменоломень для своих мальчишек». В ответ на вопросительный взгляд Ивана Степанов только поморщился.
«Долг отца на сыновей идет. Так на совете решили. Были бы дочери, замуж ушли и все. Алина бы просто все бросила и уехала бы к любой из дочек в приживалке. И нет спроса».
Ваня подивился таким занятным правилам, но промолчал. Серый и Толстый старательно отворачивались, и только Лужины внимательно изучали его лицо.
«Бундесбюргеры сраные!»
Умом Маляренко понимал позицию бывших друзей. Быт налажен, жизнь налажена, семьи, дети, хозяйство. И все это можно потерять, если община пойдет в разнос. А жизнь, сука, такая штука, что это запросто может произойти. Иван снова посмотрел на друзей. Серый изучал стол, Юрка – потолок. Сердце Вани обливалось кровью. Как ни крути, это предательство. Самых близких друзей. Зубы скрипнули.
«Ну что ж за блядство-то такое, а? Сначала я предал девочек, потом потерял семью, детей. Теперь вот и их».
«Ты плохо выглядишь, Маляренко», – Алена прервала молчание. «Ты когда ел в последний раз?» Ваня сдулся. Тупой голод и дикая жажда прогнали прочь и злость, и разочарование, и все мысли. «Пить!» В животе заурчало на весь сарай.
«Есть!»
«Степанов!» Алена поднялась с лавки. «Где тут еда? Можно я его покормлю?» Маляренко не заметил, как слопал вторую миску с холодной ушицей. Он сидел за одним столом с мужиками и торопливо, без всякого достоинства, метал в рот ложку за ложкой. Напротив, с гигантским облегчением в глазах, сидели мужики, а рядом, пододвигая, как когда-то давным-давно лучшие кусочки, устроилась Алина.
«Вот и хорошо, Иван Андреевич!» Юрка утирал пот со лба. «Мы так за вас переживали, честное слово!»
Из уст 50-летнего плантатора звучало это по-детски смешно.
«Конечно, дорогой, конечно! Сука, держись от меня подальше! Убью!»
Контролировать свои чувства Маляренко научился очень хорошо. Глаза не видели ничего. Их буквально заволокло черной пеленой обиды и лютой ненависти. На жизнь, на судьбу, на этих ни в чем не повинных перед ним лично людей.
«Угу, угу».
Ложка мелькала над тарелкой, не останавливаясь.
«А Степанов, а дом мой теперь твой, что ли? А денег у меня 3 ящика было, а то я пустой, как...»
Губернатор тоже облегченно выдохнул. Похоже, Иван, которого он, несмотря на свое нынешнее положение, и боялся, и уважал, решил принять предложение Алины.
«Нет, дом твой теперь горсовет и банк. Жить там негде теперь, и это...»
Степанов смутился.
«Музей там теперь имени тебя. Охуеть!»
Ваня поперхнулся, а Олег набросил ему на плечи свой плащ, натянул капюшон и попросил.
«Посиди тихо с минутку, надо все дела закончить».
Из-за спины Лужиных Иван отлично видел, как старшина и чернявый ближник Степанова ввели в сарай 3 пацанов из группы задержания. Спина Стаса задергалась, но отец одного из мальчишек молчал.
«Что-то будет».
«За доблесть и отвагу при задержании!»
Степанов вещал, хлопал парней по плечу, обнимал и хвалил. Но Иван чувствовал, дело пахнет керосином.
«Сержанты! И жалую каждому по 5 рублей золотом!»
Пацанята от восторга забыли дышать, а Серый тихо хмыкнул.
«Щедро!»
«Но для того, чтобы все это получить, вам осталось исполнить еще одно дело».
Лужины, отец и дед еле слышно застонали.
«Нет!»
«Старшина, бери моих орлов и проконтролируй!»
«Есть!»
Боевики развернули мальчишек и вытолкали их вон из сарая. А Олег бросил свирепый взгляд на Стаса и процедил.
«Даже не думай!»
Только сейчас Маляренко с изумлением обнаружил, что у обеих Лужиных в руках ножи, а сами они были в любую секунду готовы сорваться с места.
«Ты, Стас, сына язык за зубами держать не научил, так что это на твоей совести. Теперь я его учить буду».
С улицы раздался мат старшины, глухие удары и жалобные мольбы. Мальчишки повизгивали и, похоже, плакали. Маляренко напряг слух.
«Дядя Изя, мы этого делать не будем! Дядька Сережа, не надо!»
«Берите его, я сказал, ручками, ручками!» «Взяли, так, Подняли, вот, понесли. Куды, ёпт! Изя, пни его!»
Старшина изгалялся на весь Севастополь. После мата дядьки глухое мычание человека, у которого явно во рту был кляп, звучало особенно жутко. Алина заткнула уши, а Иван с любопытством уставился на Олега.
«А он вырос. Окончательно. Босс!»
Босс решал его проблему. Решал страшно. Из-за приоткрытой двери донеслось
«Сажай!»
Щелкнул кнут. Мальчишки завизжали и...
«Ну вот, молодцы, сержанты!»
Станислав Лужин беззвучно рыдал. Первыми из сарая ушли Звонарев и Кузнецов, на прощание пожелав Ивану удачи. На лицах их было нескрываемое облегчение. Следом ушли Лужины. На Степанова они не смотрели, а для Маляренко у отца и сына нашлась лишь пара презрительных, коротких, словно плевки взглядов.
«А вы что думали? Я один против всех попру? С голой жопой народ на баррикады потащу? Нашли, блядь, героя!»
Губернатор сел, подпер руками голову и закрыл глаза. Было видно, что он нечеловечески устал.
«Устал я, Иван Андреевич. Очень устал!»
Степанов открыл глаза.
«Осуждаешь?» «Нет. Ты теперь здесь хозяин, и только ты решаешь, что правильно, а что нет».
Бывший хозяин смотрел на хозяина нынешнего и откровенно им гордился.
«Урод! Семью забрал, дом забрал, власть забрал, весь хабар мой присвоил. Ах ты поганец! Слушай, Степанов, а ты, твою мать, молодец! Я тебя, Олег, честно признаюсь, ненавижу, но, блин, уважаю!» «Не сбежишь!»
Олег ухмыльнулся и мотнул головой в сторону Алины. Маляренко соврал легко, танцующе, в ритме танго. Парам-пам-пам.
«Не, не сбегу. На хутор мы уедем сегодня ночью, чтоб тебе спокойней было. Отправишь со мной еврея своего».
Изя, стоявший у двери, угрожающе оскалился.
«Документ мне выправь. Ну, пусть я буду... Федей. И денег мне дай. На подъем хозяйства. А сейчас, Олег Николаевич, будьте так любезны. Дайте мне, наконец, отчет, куда, блядь, подевались 3 ящика моих денег и чего вы тут успели за 16 лет наворотить».
Сразу поговорить не получилось. Губернатор сморщил нос от запашка и велел Изе по-тихому отвезти Достоевского Федора Михайловича и его жену в баню.
«После поговорим. Здесь же. А сейчас, извини, дела».
Алина очень старалась. Старалась изо всех сил, прилагая все свои умения и возможности. Но Ивану было все равно. Он с удовольствием смыл с себя грязь, вонь и пот, попарился и постоял под горячим душем. Ласки женщины ему были до фени, и с Алиной все произошло буднично, быстро и без восторга. Так, чтобы давление в баках скинуть. Из окна предбанника Маляренко мог видеть изрядную толпу, стоявшую на площади возле пирса и внимавшую оратору на броневике. Тьфу, то есть на помосте. За спиной оратора на колу корчилась маленькая фигурка. «Не смотри туда!» Алина подошла сзади и попыталась обнять Ивана. «Не надо, лучше пойдем!»
«Часто здесь так?»
«Казнят?»
«Да, часто казнят».
Женщина убрала руки. То, что Иван ее не хочет, она поняла совершенно отчетливо. «Нет, очень редко. Душегуба одного повесили, в Юрьево, и здесь 2 лже-Иванов».
«А Степанов-то гуманист, мать его!»
Рата развернулся и приложил Ивана дубинкой по голове.
«Точно, гуманист!»